Глава 22. Проблема жизни. Это есть то, что называется универсальной жизнью. Тайттирия Упанишада. Господь в сердце всех существ пребывает, как на круге гончарном, вращая их майей своею. Гита. Тот, кто познал истину, знание и бесконечность как Брахмана, подобно всеведущему Брахману, наслаждается всеми объектами желаний. Тайттирия Упанишада. Жизнь, как мы уже выяснили, есть проявление при определенных космических обстоятельствах сознания силы, которая по своей природе бесконечна, абсолютно, ничем не связана и неотделима от своего собственного единства и блаженства. Сознание силы Сат-Чит-Ананды. Главной чертой этого космического процесса, обуславливающей его отличие, по видимости, от чистоты бесконечного бытия и от самодавлеющей неделимой энергии, является свойство разума, омраченного неведеньем, подвергать любое воспринимаемое и исследуемое явление дроблению, разъединению на обособленные части. В результате этой операции, совершаемой в отношении неделимой силы, возникает видимость двойственности, противоположности, кажущегося отрицания природы Сат-Чит-Ананды. Видимость, принимаемая разумом за вполне устойчивую реальность, но для божественного космического сознания, скрытого за покровами разума, это не более чем определенный феномен, искаженное представление многогранной реальности. Именно поэтому наш мир выглядит как столкновение противоположных истин, по праву стремящихся к своей самореализации, что создает множество неразрешенных проблем и неразгаданных тайн, которые ждут своих неизбежных разрешений и разгадок. Ибо за всем этим смешением скрывается истина и единство, требующие решения всех проблем, с тем, чтобы на этой основе смогло осуществиться их открытое проявление. Решение нам придется искать с помощью разума, но не одного только разума. Необходимо найти решение в самой жизни, исходя из деятельности и сознания бытия. Сознание в виде силы создало этот мир со всеми его проблемами. Это же сознание, как сила, должно разрешить созданные им проблемы и привести проявленный мир к неизбежной реализации его скрытой сущности и истинной эволюции. Жизнь последовательно принимает на себя троякое обличье. Первое из них – материальное, когда скрытое сознание выражено в поверхностной деятельности и внешних формах силы. При этом само сознание теряется из виду за действием и формой. Второе – витальное, когда сознание наполовину проявляется как сила жизни и процесс роста и развития, деятельности и распада формы. На этом уровне сознание лишь частично освобождается из своего первоначального заточения в материи в виде таких вибраций силы, как витальное желание, витальное притяжение и отторжение. Третье – ментальное, когда освобожденное от оков материи сознание воспринимает факт жизни на уровне разумного, осмысленного ментального образа и идеи. И эта новая идея, в свою очередь, стремится встать в один ряд с другими фактами жизни, изменяя и преобразуя внутреннее и внешнее бытие человеческой личности. На уровне разума сознание, хотя и освобождается от сковывающих уз действия и формы собственной силы, но еще не является их полновластным хозяином и господином, ибо предстает лишь как индивидуальное сознание, которому доступна только часть всей собственной деятельности. В этом целый узел всех человеческих проблем. Человек является ментальным существом. Его ментальное сознание, действующее как ментальная сила, способно некоторым образом охватить универсальную силу и жизнь, составной частью которой он сам является. Но, не обладая полным знанием об универсальном характере этой силы и жизни и даже о собственном существе, он не может обладать и действительной подлинной властью ни по отношению к жизни в целом, ни по отношению к собственной жизни. Человек стремится к познанию материи, чтобы получить такую власть над своим материальным окружением, познать жизнь, чтобы овладеть своим витальным существованием, познать разум, чтобы подчинить себе огромную и скрытую от него сферу ментальности, в которой он не только представляет собой искру самосознания, подобно животным, но все более и более становится разрастающимся пламенем знания. Таким образом, человек стремится познать самого себя, чтобы стать хозяином самого себя, познать окружающий его мир, чтобы подчинить его своей воле. Таково требование существования, сознания, которым он причастен, понуждение силы, его жизни, такова скрыто действующая воля Сат-Читананды, являющего себя в индивидуальном аспекте как человеческая личность, в этом мире, где он, самовыражаясь, лишь по видимости отрицает самого себя. Проблема, к разрешению которой всегда должен стремиться человек, и к чему его побуждает сама природа его собственного существования и скрытое в нем божество, заключается в поиске условий, удовлетворяющих задачи реализации его внутреннего импульса. До тех пор, пока эта проблема не будет решена, человечество не успокоится. Человек должен либо реализовать в себе божественное, либо стать эволюционной ступенью, из которой разовьется новое, значительно более превосходящее его существо, способное выполнить эту задачу. Или человек станет бога-человеком, или произведет на свет сверхчеловека. Как следует из общей логики положения вещей, ментальное сознание человека, целиком вышедшее из темного лона материи и потому не полностью озаренное, в его сегодняшнем состоянии есть лишь промежуточное звено эволюционной лестницы, которое не может закончиться на своем настоящем уровне. Она продолжится далее, благодаря тому, что само звено, человек, получит нужное развитие, либо если у него не достанет необходимого, на линии эволюции возникнет новое звено помимо человеческого вида. Ментальное сознание в человеке должно превзойти себя и выйти за пределы своих собственных возможностей. Ментальная идея, стремящаяся превратиться в непреложный факт жизни, должна развиваться, пока не обретет всю полноту истины бытия, избавившись от ложных покровов и постепенно реализовав два условия, предварительно обретя свет сознания и его радостную силу. Ибо посредством этой силы и света происходит самопроявление бытия, так как бытие по своей природе есть сознание и сила. Но третьим условием осуществления двух предыдущих является достижение блаженства самосущего бытия. Для эволюционирующей жизни, подобно человеческой, эта неизбежная кульминация должна непременно означать обретение своего «я», скрытого в природе его рождения, а вместе с тем и полное проявление всех возможностей в процессе деятельности сознания силы из которой возникла эта жизнь. Так, потенциальные возможности нашего человеческого существования в целом есть сат-чит-ананда, реализующая себя на уровне определенной гармонии и единства, индивидуальной жизни и жизни универсальной. При этом человечество самовыражается как общее сознание, общее движение силы и общее блаженство, как трансцендентное нечто, проецирующее себя в эти формы. Степень развития жизни определяется фундаментальным соотношением силы и сознания, поскольку сознанию всегда соответствует определенная сила. Где сознание бесконечно, едино и, будучи трансцендентно по отношению к своим действиям и формам, в то же время собою их объемлет и просвещает, упорядочивая их и доводя должное до исполнения, а именно таково сознание сат-чит-ананды, там и сила бесконечна и беспредельна в своих возможностях и едина в своих действиях, трансцендентна в отношении энергии и самопознания. Где сознание умолило себя до ступени материальной природы, допускает самозабвение сравнительно со своими высшими состояниями, где оно увлекаемо потоком своей собственной силы и покорно следует ее направлению, как если бы не осознавая того. Хотя даже по самой природе их извечных отношений сознание определяет тот самый поток силы, то самое ее направление, которому само же и подчиняется. Там сила выступает как чудовищное проявление инертности и бессознательного, не знающее, что оно в себе скрывает, достигающее своих целей чисто механически, по видимости, будто бы благодаря неизбежной случайности или удачному стечению обстоятельств. Хотя в действительности сила эта постоянно и непреложно подчиняется закону справедливости и истины, согласно воле высшего сознания существа, присутствующего в ее движении. Где сознание допускает в себе раздробленность, как это происходит в сфере разума, ограничивая себя распределением по отдельным центрам, установив для каждого состояние, в котором ничего не известно о происходящем в других, для каждого центра таким образом характерно осознание объектов и сил в их видимой обособленности, разобщенности, взаимном противостоянии, но не в реальном единстве. Там и свойства силы соответствуют такому состоянию сознания. Она подобна нашей жизни, тому, что внутри нас и что нас окружает. Это столкновение и многочисленные перипетии в отношениях индивидов, стремящихся к самоутверждению и не обладающих при этом знанием своих отношений с окружающим миром. Здесь присутствует постоянный конфликт и многотрудное взаимоприспособление разобщенных и противоположных сил, их неустанное противоборство. В ментальном же пространстве присутствуют смешение, тоже столкновение и противоборство, шаткие сочетания различных, противоположных или в чем-то не сходящихся друг с другом идей, которые не в состоянии дать знание ни об их взаимной необходимости, ни об их роли как отдельных элементов единства, для самовыражения которой они служат и в которой, в конечном итоге, находят разрешение взаимных противоречий. Но там, где сознание обладает и многообразием, и единством, и где единство управляет многообразием, осознавая одновременно закон, истину, справедливость, как индивидуальное, так и всеобщее, гармонизируя их в одно целое, где сознание по своей природе в целом есть единый, осознающий себя как множественность, там и сила будет находить выражение на уровне жизни, сознательно подчиняющейся закону единства, В то же время, реализуя каждый элемент многообразия в соответствии с определенным для него законом и функциями. Это будет жизнь, в которой все индивидуальности существуют сразу и в себе самих, и в других, как сознательное существо во множестве душ, как единая сила сознания во множестве разумных центров, как радость силы, действующей в многообразии жизней, как реальность блаженства во всей полноте и совершенстве достигшего своего осуществления во множестве человеческих сердец и тел. Первое из этих четырех состояний, служащее источником последующих нисходящих отношений между сознанием и силой, есть их принадлежность сат-чит-ананде, на уровне которой они едины. Сила является там сознанием бытия, всегда остающейся таковой в своих действиях, а сознание точно так же выступает как озаренная сила бытия, извечно осознающая себя и свое блаженство, и никогда не перестающая быть этой силой совершенного света и самообладания. Второе состояние относится к сфере материальной природы, на уровне которой сат-чит-ананда отрицает саму себя, ибо здесь, с внешней точки зрения, наблюдается полное отделение силы от сознания. Поразительное чудо непреложного всевластия несознания, хотя в действительности это одна лишь видимость, ошибочно принимаемая современным знанием за подлинный лик космического божества. Третье состояние есть состояние бытия на уровне разума и жизни, возникающих из предыдущей ступени отрицания, испытывающих постоянные затруднения под воздействием среды своего происхождения, борющихся, причем хотя их поражение и подчинение этой среде уже исключено, однако отсутствует и отчетливое или инстинктивное знание полного и окончательного разрешения этого положения. Против всего огромного множества этих затруднений и препятствий, неизбежных спутников такого сложного явления, как возникновение и первоначальное развитие человека, существа, еще не зрелого по своим теперешним возможностям, в сравнении с окружающим его всемогущим бессознательным материальной вселенной, из которого он появился на свет. Четвертое состояние исчерпывается бытием супраментала, представляющего собой полностью реализованное существование, способное в конечном счете разрешить всю сложную проблему, вызванную частичным положительным утверждением, возникшим из недр полного отрицания. Решение проблемы должно произойти единственно возможным путем – полным утверждением, эволюционным развитием скрытых возможностей разума и жизни, таящихся под маской великого отрицания. Это есть реальная жизнь реального человека, к которой стремится еще несовершенно развитый современный человек, направляемый совершенным знанием, недоступным для него, поскольку оно обретается в так называемом бессознательном «в нем», для его же сознания, открывающимся в неясных проблесках озарений, частичном опыте, в предчувствиях идеала, в откровениях и вдохновениях поэта и пророка, провидца и трансценденталиста, мистика и мыслителя, в великих умах и душах человечества. На основе данных, которыми мы располагаем, можно заключить, что проблемы и трудности, возникающие в результате несовершенного соотношения сознания и силы в человеке при настоящем состоянии его разума и жизни, сводятся главным образом к трем категориям. Во-первых, человек осознает лишь незначительную часть своего собственного существа – поверхностный разум, поверхностную жизнь и поверхностное физическое существо. Это все, о чем он имеет какое-то представление, и то далеко не полное. За пределами поверхностных разума, жизни и тела находится сфера подсознательного и сублиминального ментального существа, подсознательных и сублиминальных витальных импульсов и подсознательного телесного существа. Вся эта обширная сфера его бытия совершенно неведома человеку и не контролируется им, но сама, в свою очередь, управляет человеком и его поступками. Поскольку бытие, сознание и сила представляют собой одно целое, мы можем иметь какую-то реальную власть лишь над той частью своего существа и бытия, которую в состоянии осознать и осмыслить. Все остальное находится под контролем сублиминального, недоступного для нашего поверхностного разума и жизни. И тем не менее, наше поверхностное существо и подсознательное составляют вместе взятые одно целое. Они не обособлены друг от друга. При этом более сильная и крупная составляющая, естественно, подчиняет себе и своему влиянию более мелкую и слабую. Поэтому даже в своем сознательном поведении человек управляется сферой подсознательного и сублиминального. Даже тогда, когда мы считаем себя полновластными хозяевами своего существования, мы остаемся лишь орудиями того, что определяется нами как бессознательное в человеке. Именно это имели в виду мудрецы древности, когда говорили, что человек, воображающий себя субъектом действия, обладающим свободной волей, на самом деле является инструментом в руках природы. Поэтому даже мудрец вынужден подчиняться своей природе. Но поскольку природа есть творческая сила сознания скрытого в нас существа, замаскированного его собственным инверсным проявлением, по всей видимости, выступающим его отрицанием, то это инверсное движение его сознания мудрецы назвали майей или силой иллюзии Господа. Утверждалось, что Господь, пребывающий в сердце всех существ, вращает на своем колесе майи все сущее в этом мире. Если так, то становится очевидным, что только человек, развивший свой разум до единства своего самосознания с Господом, способен стать хозяином собственного существа. Но так как это невозможно осуществить на уровне подсознательного или бессознательного, то остается погрузиться в глубины своего собственного существа, туда, где пребывает Господь, в ту сферу, которая остается для нас сверхсознательной. Это будет восхождением к супраменталу, где и достигается искомое единение с Господом. Ибо высшая божественная майя содержит сознательное знание с его законом и истиной, знание о том, что действует в подсознательном с помощью низшей майи в условиях отрицания, стремящегося к утверждению. Эта низшая природа осуществляет то, что известно и предопределено в высшей природе. Сила иллюзии божественного знания в этом мире, создающая внешние формы и обличья, управляется силой истины того же знания, которому известна истина, скрытая за внешним обликом вещей и событий, и утверждения, составляющие цель их направляемой деятельности. Несовершенный, обращенный к внешнему человек, обретет в себе на уровне супраментала человека совершенного, достигшего полностью самосознающего бытия вследствие полного соединения с самосущим, который является всеведущим господином его собственной космической эволюции. Вторая трудность заключается в том, что человек в своем разуме, жизни и теле обособлен от Вселенной, и поэтому, не умея познать хотя бы себя, он тем более не в состоянии обладать знанием о себе подобных. Он составляет себе очень огрубленное, приблизительное ментальное представление о других людях, пользуясь наблюдениями, умозаключениями, мысленными построениями, основываясь на определенной, хотя и далекой от совершенства, близости и симпатии к ним. Но все это не есть знание, которое может быть достигнуто лишь путем сознательного самоотождествления с объектом познания. Только такое знание является истинным – бытие, осознающее самого себя. Мы знаем себя лишь настолько, насколько осознаем себя сознательным образом. Все остальное в нашем существе сокрыто от нас. Точно так же мы можем реально познать то, с чем отождествляем себя в своем сознании, но лишь в той мере, в какой произойдет это отождествление. Если средства познания являются косвенными и несовершенными, то полученное знание будет косвенным и несовершенным. Такое знание позволяет нам достичь, хотя и очень поверхностно, но с нашей ментальной точки зрения с достаточной степенью совершенства, осуществление определенных ограниченных практических целей, удовлетворение некоторых потребностей, прийти к каким-то соглашениям и своеобразной, хотя и ненадежной гармонии в наших отношениях с объектом познания. Но только сознательное единство с объектом познания позволит установить совершенное отношение с ним. Поэтому мы должны прийти к сознательному единству со своими собратьями, которое не исчерпывается простой симпатией, вызванной любовью, или пониманием на ментальном уровне, что всегда будет отражать знания об их поверхностном бытии, несовершенное само по себе и неизбежно подверженное отрицанию и опровержению со стороны непознаваемого и бесконтрольного подсознательного или сублиминального как в нас самих, так и в окружающих. И это сознательное единство может быть достигнуто только проникновением в область, где мы едины с ними, в сферу универсального. Полнота универсального существует сознательно только в супраментале, в том, что для нас пока выступает как сверхсознательное. Ибо здесь, для нашего обычного существа, универсальное по преимуществу подсознательно, так что универсальное недоступно для нашего обладания при настоящем развитии человеческого разума, жизни и тела. Низшая природа сознания во всех своих проявлениях угнетена человеческим эго и связана тройственными узами с человеческой индивидуальностью, страдающей внутренней раздробленностью, разнородностью. Один только супраментал обеспечивает единство в многообразии. Третья трудность заключается в разделении силы и сознания на уровне эволюционного существования. Во-первых, существует разделенность, вызванная самой эволюцией в трех ее последовательно раскрывающихся сферах – в материи, жизни и разуме, со свойственными каждому из них особыми законами бытия и действия. Жизнь пребывает в состоянии войны с телом, пытаясь принудить его к удовлетворению витальных желаний, импульсов, нужд и побуждений посредством ограниченных способностей физического тела, хотя для того, чтобы ответить такому многообразию требований, понадобились бы скорее способности тела бессмертного и божественного. Порабощенное и эксплуатируемое таким образом тело обрекается на страдания, неустанно и безмолвно протестуя против требований, налагаемых на него жизнью. Разум находится в состоянии брани и с телом, и с жизнью. Иногда он выступает на стороне жизни против тела, иногда же, ограничивая витальные импульсы, пытается защитить телесную форму от посягательств витальности, ее страстей и губительных энергий. Разум также стремится к обладанию жизнью и использованию ее энергии в своих собственных целях ради получения ментальной радости, удовлетворения умственных, эстетических и эмоциональных устремлений на уровне человеческого бытия. Жизнь также оказывается порабощенной и подвергается злоупотреблениям со стороны полупросвещенного вышестоящего тирана разума. Эта война, которую ведут между собой составляющие части нашего человеческого существа, не может быть прекращена с помощью разума, ибо он сталкивается с проблемой для него неразрешимой. Как удовлетворить устремлениям бессмертного существа в смертном теле и жизни? Самое большее, что доступно разуму, это оставаться в длинной цепи компромиссов, выдвигая их один за другим по мере надобности, или же поставить точку в деле, приняв либо материалистическое решение и полностью подчинившись ему, о непреодолимой смертности своего внешнего существа, либо решение аскетическое, религиозное, осудить земную жизнь как полную безысходность и, отрекшись от нее, уйти в блаженные и счастливые сферы бытия. Истинное же преодоление стоящей перед разумом проблемы – найти запредельный по отношению к разуму принцип, закон которого – бессмертие, и на этом основании преодолеть смертность, свойственную нашему теперешнему существованию. Но есть еще и фундаментальная внутренняя разъединенность между силой природы и сознательным существом, которая является изначальной причиной этой ограниченности и неспособности разума. Можно говорить не только о взаимной разъединенности, обособленности ментального, витального и физического существ, но и о внутренней раздвоенности каждого из них в отдельности. Тело уступает по своим способностям инстинктивной душе или сознательному существу, физическому Пуруше. Витальная сила уступает по своим способностям импульсивной душе, витальному сознательному существу или витальному Пуруше. Ментальная энергия по своим способностям несравнима с интеллектуальной и эмоциональной душой, ментальным Пурушей. Это именно так, поскольку душа представляет собой внутреннее сознание, устремленное к полной самореализации, и поэтому всегда превосходит индивидуальные одномоментные образования. А сила, действующая в этих поверхностных образованиях, оставаясь при этом в некотором равновесном состоянии, всегда направляется душой к состояниям аномальным по отношению к этому равновесному, к выходу в трансцендентное по отношению к себе самой. При таком непрерывном воздействии ответная реакция силы затруднена. Еще большее затруднение испытывает она, когда от нее требуется совершить определенный эволюционный шаг от низшей способности к высшей. Пытаясь удовлетворить эти требования три ипостасной души, сила вынуждена рассеиваться, что приводит к образованию множества противоречащих друг другу инстинктов, импульсов, эмоций, идей. В результате одни из них удовлетворяются, другие же игнорируются, и часто происходит возврат к прежнему достижению. И новые попытки уладить противоречия, отдать должное всем элементам множества, и так до бесконечности. Но при этом ни малейшего продвижения хотя бы к какому-то принципу единства не происходит. На уровне разума сознание сила, призванная гармонизировать и объединять, не только ограничено в своем знании и воле, но и сами они, знание и воля, находятся в неравных положениях, а часто и в прямом противоречии друг с другом. Принцип единства принадлежит супраменталу. Только на уровне супраментала достижимо единство всех противоположностей, единство многообразия и совершенная гармония равноправных знания и воли. Только там сознание и сила находятся в божественном равновесии. Человек, по мере своего развития в самосознательное и действительно мыслящее существо, начинает остро осознавать все скрытые в его натуре противоречия и стремится к гармоничному сочетанию в своем существе всех составляющих – разума, жизни и тела, знания, воли и эмоциональной жизни. Иногда он оставляет это стремление, достигнув практического компромисса, что позволяет прийти к относительному внутреннему состоянию покоя и мира. Но компромисс – это не более чем остановка в пути, поскольку божественное, скрытое внутри нас, не удовлетворится в конечном счете ничем, кроме совершенной гармонии, сочетающей в себе полное развитие наших многогранных возможностей и способностей. Любые промежуточные решения будут лишь бегством от проблемы, но не ее решением, или же решением временным, дающим некоторое отдохновение душе в ее постоянном самообогащении и восхождении. Совершенная гармония означает совершенство разума, витального и физического бытия. Но как в том, что есть само несовершенство, отыскать принцип совершенства и силы его осуществить? Разум, определяющими свойствами которого являются ограниченность и раздробленность, не поможет нам в этом, равно как и жизнь и тело, которые предоставляют лишь энергию и вместилище нашему ущербному разуму. Принципы силы совершенства скрыты в подсознательном за покровом низшей майи и дают знать о себе глухими предчувствиями, обнаруживающимися в проблесках образов нереализованного идеала. На сверхсознательном уровне принципы силы совершенства пребывают в извечно реализованном состоянии, но нас от них отделяет пелена нашего неведенья. Поэтому именно в высших, а не в низших сферах или на уровне нашего настоящего состояния нам следует искать всепримиряющую силу и знания. Человек по мере своего развития начинает остро осознавать весь тот разлад и невежество, что царствуют в его отношениях с внешним миром, и все более и более, чувствуя несносность такого положения вещей, пытается найти основополагающий принцип и достичь здесь гармонии, единства, мира, покоя и радости. Но все это может не зайти на человека только из высших сфер. Жизнь человека в духовном и практическом смысле может прийти к единству с окружающим миром и способствовать раскрытию личности своего универсального «я» только в результате развития разума, свободного от невежества и непонимания, и способного получать настолько же точное знание о разуме других существ, какое он имеет о самом себе, развитие воли, ощущающей свое единство с волей других людей и умеющей достигать, в случае необходимости, такого единства. Развитие эмоционального сердца, вмещающего в себя, как если бы это были его собственные, чувства и эмоции других. Развитие жизненной силы, способной чувствовать посторонние энергии и воспринимать их как свои собственные, стремясь сделать их таковыми. Развитие физического тела, которое ради самозащиты не отгораживало бы человека, как пленника, глухой стеной от окружающего мира. Все эти изменения человеческой натуры должны подчиняться закону света и истины, способных преодолеть все ошибки и заблуждения, грех и ложь, присущее человеческому разуму, воле, чувствам и жизненной энергии. Подсознательное и сверхсознательное живут этой всеобщей жизнью. Человек же может приобщиться к ней, лишь поднявшись на высший уровень бытия. Не божество, таящееся в океане бессознательного, где мрак окутан мраком, но божество, пребывающее в океане вечного света, в эфире нашего высшего бытия. Вот цель изначального стремления человека, уже вознесшего его к нынешнему состоянию. Если человечество не уйдет в сторону от великого и высшего пути, оставив победное шествие по нему новым созданием Вселенской Матери, неутомимо трудящейся над своими творениями, то оно должно следовать именно этим восходящим путем, лежащим через любовь, озаренный разум и витальное устремление к самоотдаче, путем, ведущим через исполнение этих ступеней в запредельное по отношению к ним, к супраментальному единству. Человечество должно обрести свое спасение и найти окончательное благо, положив в основу человеческой жизни супраментальную реализацию сознательного соединения с единым. Именно это мы считаем четвертым статусом жизни в ее восхождении к божеству.